29-летний юноша, можно сказать, по нынешним временам, пришел в журнал «Новый мир». А сейчас, когда время сделало новый виток и как бы догнало Лакшина, он в знамени продолжает свою прекрасную, очень нужную отечественной литературе деятельность на посту заместителя главного редактора журнала «Знамя». Ну, мастер телевизионного рассказа, это тоже мы все знаем, тот же Чехов, тот же Толстой, тот же Булгаков и Лакшин на экране наших телевизоров. Потом он человек театра, и семейное воспитание, и все связано еще с театром. Очень важен этот момент. И этот театр, этот артистизм, который был воспитан и который как бы генетически вошел в этого человека, тоже очень важное свойство. У него немало чисто актерского обаяния. Я всегда это чувствовал. Вы знаете, в июле месяце прошлого года мы были в Италии с Владимиром Яковлевичем. И я вам должен сказать, что он имел там огромный успех, его имя там знала, интеллигенция литературная, итальянская. И он просто был, так сказать, героем нашей поездки. А Нагибин в аэропорту сказал: «Слушай, это Лакшин, познакомь меня с ним». Это действительно так. Ну, я знаю, что автор «Вечера» не любит всяких пышных, высоких слов, но в то же время надо же когда-то сказать это. Сказать прилюдно. Прилюдно. И я хочу воспользоваться, чтобы сказать это. Мне кажется, у него счастливая жизнь, несмотря на то, что обстоятельства складывались так, чтобы сделать ее тяжкой. Его звезда взошла дважды. В 60-е годы, когда время нашло Лакшина, и в 80-е, когда оно его настигло. Он оставался самим собой все это время. И если сказать одной фразой, что я думаю об этом человеке, то он один из тех, кто хранит и творит отечественную культуру, демократическую, отечественную нашу культуру. И огромное ему спасибо за это. Благодарю за внимание. Я прошу подавать записки. Лучше, если это будет письменно. Но если кто-то ленится писать, то в какой-то паузе может встать и спросить с места все, что он хочет. Но лучше записки. Давайте, встреча у нас будет свободный такой диалог, но все-таки в каких-то формах, чтобы мы работали успешно. Пожалуйста, Владимир Яковлевич Лакшин, вам слово.
Так вот, я думаю, лучше, потому что я все-таки сидя буду читать, ибо мне хочется почитать кое-что. Но прежде всего, несколько слов я хотел бы сказать. Значит, почему вечер, почему авторский вечер, зачем это все, понимаете ли? Меня некоторые спрашивали предварительно, думают, может быть, какая-то дата юбилейная надвинулась, может быть, что-то такое происходит. Ничего похожего, абсолютно ничего похожего. Более того, я стал как бы жертвой даже, так сказать, организаторов этого вечера. Ну, вот так Елена Викентьевна наша проявила такую настоятельность, что уже уйти от этого вечера было нельзя. И, значит, пришлось соображать, как сделать так, чтобы вы эти 2 часа не совсем проскучали. Вообще, юбилеи настолько ни в ходу, ни в моде. И я даже немножко жалею. Это, пожалуй, в полосе застоя было что-то такое. Знаете, когда люди собирались без конца, веселились, застолья там всякие были. Это было все-таки что-то такое занятное. Вот. Так одними буднями тоже не проживешь. Но я только на это рассуждение наткнулся так в своих мыслях. Как, значит, сегодня прочитал в газете «Правда». Предупреждение довольно серьезное. Юбилейной датой для отдельных лиц считается
50-летие со дня рождения или другое, последующее затем десятилетие. Отмечать их необходимо скромно, с участием местной общественности. Как правило, без расходования средств государственных и общественных. Ну, и я подумал, значит, нужны какие-то совершенно новые формы. Я действительно не юбиляр, но какой-то оттенок праздничности хотелось внести. И поэтому я пригласил, не скрою, сам пригласил, попросил открыть мой вечер юбиляра Евгения Юрьевича Сидорова, которому недавно исполнилось 50 лет. Я прошу вас приветствовать его. Сочтем это новой формой. Надо сказать, что совершенно из практики ушла у нас как-то или мало популярна, во всяком случае, такая форма литературного чтения. Понимаете ли, вот Твардовский когда-то говорил одному писателю, говорит, вы знаете, вы напишите небольшой рассказ, но не нужно нам повесть, роман, вот как-то так вяло все получилось, совестил он его, а вот вы напишите небольшой рассказ, придите в редакцию и прочтите вслух, и чтобы вам стыдно было за каждое неточное слово. Понимаете, это страшная проверка. И если я на нее сегодня решаюсь, то, во-первых, потому что, так сказать, сама форма литературного чтения кажется мне законной, а во-вторых, это полный черновик, это то, что никто не знает. И то, что я еще сегодня что-то дописывал, здесь просто страницы абсолютно черновые, которые я буду с трудом разбирать, читая вам. Но если интерес у вас не упадет по ходу дела, то, надеюсь, доведу его до конца. А пока подавайте записки, потом мы в ходе вечера, я постараюсь на них ответить. Кстати сказать, прочел я недавно на 16-й полосе литературной газеты такое заявление, что лучшие мемуары – это черновик. Поэтому я буду это перебелять, но не знаю, сделаю ли лучше. Ну, может быть, попробую. Называется «Открытая дверь» или «Вечер у генерала Горбатова». Это воспоминание, которое войдет, наверное, во второе издание моей книжки «Вторая встреча». Когда в компании с Твардовским и еще двумя-тремя новомирцами мы впервые оказались в доме у Никитских ворот, почти напротив Большого Вознесения, и, выйдя из лифта, остановились на просторной лестничной площадке у порога квартиры генерала Горбатова, среди приглашенных, вытиравших ноги о половик, возникло замешательство. Дверь была приоткрыта, и сквозь нее виден пустой длинный коридор. Кто-то нажал кнопку звонка, чтобы известить все же о нашем приходе. Из синей тьмы коридора появился хозяин. «Что ж не входите? Прошу!» «У вас дверь забыли закрыть», — заметил Твардовский. «Да нет, я держу ее не запертой. Спать ложимся, закрываем». Мы переглянулись. Экое чудачество. Как раз в ту пору москвичей будоражили слухи о квартирных кражах, дерзких грабежах. Рассказывали, что до нитки обобрали квартиру знаменитого скрипача, находившегося на гастролях, а у другого, то ли дипломата, то ли ученого, мебель, по слухам, спускали на веревках через окна. Наиболее предусмотрительные хозяева врезали по 2-3 замка с секретом и щеколдой. А тут дверь настежь, и не то чтобы нечего было взять. В гостиной просторной столовой, где мы оказались, стояли красивые шкафы с хрусталем и посудой, висели по стенам картины в рамах, стояли плюшевые по моде 40-х годов кресла. Ничего особенно примечательного, но просторно, удобно. Подобные интерьеры встречались и в других генеральских квартирах после войны. Но почему не запиралась дверь? Вопрос так и остался висеть в воздухе, а гостей уже просили пройти к столу, и нас захлестнула теплая волна гостеприимства, радушного хлебосольства хозяина, его жены, красивой, видной, ему под стать, Нины Александровны. С генералом Горбатовым все мы, не исключая Твардовского, познакомились впервые 5-6 месяцами прежде. Он появился в редакции несколько необычным для военного его ранга образом. Бывало, появлению самого предшествовала вереница адъютантов, порученцев, вестовых, передававших красиво оформленную рукопись. А случалось, знаменитый чинами и заслугами автор так и не переступал порога редакции. Подтянутые лейтенанты или аккуратные майоры, отдавая честь, заезжали за версткой, спустя день-два привозили ее назад, а по выходе номера являлись за авторскими экземплярами. Отделом прозы в «Новом мире» в ту пору заведовал Евгений Николаевич Герасимов, сделавший на своем веку не одну генеральскую литературную запись. Он любил вспоминать, как летал во время войны за линию фронта в партизанский лагерь авторизовать записанную им со слуха, отчасти по документам, но больше по воображению, книгу мемуаров прославленного партизанского командира. Дня два его не допускали в блиндаж, наконец разрешили зайти. Его герой и одновременно автор сидел на перевернутом снарядном ящике за дощатым столом, разглядывал штабные карты и выслушивал донесения, отдавал короткие приказания и разносил кого-то, не обращая даже малого внимания на переминавшегося с ноги на ногу писателя с толстенной рукописью в руках. Наконец, сдвинул со лба папаху, посмотрел красными усталыми глазами, спросил коротко: «Тебе чего?» Герасимов рабея просил познакомиться с написанным и, так сказать, визировать текст. Покосившись на объемистую папку, партизанский командир не выразил никакого желания читать написанное. «Ну, хоть пролистайте!» — взмолился Герасимов. «И черкните два слова для издательства, что читали, мол». Командир взял ученическую ручку, умакнул в баночку с чернилами, задумался на мгновение и на первой странице рукописи написал размашисто: «Читал!» и скрепил своею росписью. Твардовский любил вспоминать этот жизненный анекдот и, упрашивая кого-либо из занятых начальников дать свой отзыв, говорил обыкновенно: «Длинного рассуждения нам не надо, напишите только в уголке: читал!» С генералом армии Горбатовым все было иначе. Созвонившись с Твардовским, он появился в редакции в разгар рабочего дня. Было это в конце 63-го года, еще в старом помещении «Нового мира» на углу Пушкинской площади и улицы Чехова, где у главного редактора, по сути, не было отдельного кабинета. В одной огромной, большую часть года сумрачной комнате, в зале старого особняка, сидели Твардовский, его заместитель Кондратович и я. У Твардовского был солидный, старинный двухтумбовый стол, стоявший боком к окну. Кондратович сидел за столиком поменьше, приставленным к этому столу короткой частью буквы «Г». У меня же своего места не было, и с кучей рукописей я располагался на краешке длинного полированного стола, предназначенного для заседания редколлегии, и шедшего вдоль противоположной стены. Если у Твардовского предполагался доверительный разговор с автором, он уединялся с ним в соседней каморке ответственного секретаря. Обычно же все встречи, беседы Твардовский вел в нашем присутствии, вовлекая нередко в разговоры нас. Мне запомнилось, как в нашу сумрачную залу вошел высокий краснолицый с мороза генерал в долгополой светлой шинели и с крупными звездами на погонах. Сняв папаху, он обменялся со всеми крепким рукопожатием, чуть из-под лобья, но неуклончиво, глядя в глаза. Пока он разговаривал с Твардовским, сидя боком у его стола, свет падал на его лицо. Я с любопытством взглядывал на нечастого у нас посетителя. Пожилой человек, но стариком не назовешь. Крепкий, спина прямая, кавалерийская посадка, обветренное лицо. Временами он проводил рукой по редким волосам, как бы без нужды приглаживая их. Мне показалось, что в профиль он похож на маршала Жукова. Та же скульптурная лепка волевого лица, пристальные глаза, только то, что в лице Жукова было выражено с некоторым нажимом, сильные надбровные дуги, выдающийся тупым углом подбородок, в лице Горбатова, пожалуй, смягчено. Было в нем что-то и от русской деревенской округлости. В тот день они говорили с Твардовским недолго. Александр Трифонович захватил рукопись домой, а, приехав дня через два в редакцию, с порога начал восхищаться. «Вот так генерал! С Сразу видно, что ему не адъютанты пишут. Да он мне и говорил, что всю рукопись от первой до последней страницы сам перебороздил и пишет простым карандашом. Почему-то именно этот карандаш, как порука подлинности и своеручности записок, особенно подкупал Твардовского. И еще скажу, это написано нравственным человеком. А какая судьба! Судьба Александра Васильевича Горбатова и в самом деле была неординарна. Его не обошла ни одна беда, ни одно напряжение народных сил за полвека. Родившийся в конце прошлого столетия в крестьянской семье, Горбатов был смелым гусаром-конником в Первую мировую войну, красным командиром в гражданскую, комбригом перед войной. В 1938 году он вступился за безвинно арестованного товарища и сам оказался в тюрьме. На первых же допросах заявил, что лучше умрет, чем оклевещет себя или тем более других. Описал он это в своей книге с той строгой сдержанностью, которая сильнее любого яростного крика. «В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил, представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил. Потом этот начальник сказал следователю, да, я с вами согласен, и вышел из комнаты. На этот раз, — пишет Горбатов, — я долго не возвращался с допроса. Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали, вот, а это только начало. Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача, и сейчас в моих ушах, когда меня обессиленного и окровавленного уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского. Подпишешь, подпишешь. Горбатов не подписал. И благодаря исключительному стечению обстоятельств, собственному упрямому мужеству и самоотверженности жены, хлопотавшей за него всюду, где можно и где нельзя, в НКВД, Верховном, суде военной прокуратуре, наркомате обороны, Горбатов был освобожден из колымских лагерей в самый канун войны. Он принял участие в первых же боях с немцами в конце 41-го года, получил генеральскую папаху. А потом он воевал под Сталинградом, в 43-м году уже командующим армией освобождал Белоруссию, а закончил войну на Эльбе и в Берлине. Он был одним из первых советских комендантов немецкой столицы. Все только что сказанное достаточно, я думаю, поясняет отношение Твардовского к Горбатову. Надо сказать, что среди авторов, привечаемых новым миром, Твардовский с подчеркнутым вниманием относился к тем людям, что не принадлежали к собственно писательской среде, не кружили вокруг дома литераторов, а были как бы сами по себе и имели за плечами профессию, ремесло или самобытный опыт, сообщавший им в глазах Александра Трифоновича силу независимости и подлинности. Рабочий монтажник Терентьев, дипломат Майский, сибирский старик-крестьянин Бартов, инженер-изыскатель Побожий, всех их журнал печатал. А сколько было еще не напечатанных по разным причинам, но отмеченных вниманием Твардовского рукописей нелитературных людей. Для подготовки и правки таких рукописей незаменимым человеком в редакции считался Игорь Александрович Сац. Мне уже приходилось писать о нем. Ближайший личный друг Твардовского, один из немногих, с кем тот был на «ты», Сац сам был человеком редкостным, и если бы не его отвращение ко всякого рода литературной мифологии, я бы даже сказал легендарным. Незадолго до своей смерти, держа речь на домашнем юбилее, Сац шутил, что историю своей жизни, как историю старой Польши по разделам, первый раздел Польши, второй раздел Польши, он мог бы мерить по разгонам. В 1918 году попытка разгона за анархизм Багунского полка Щерса, под командой которого он воевал совсем юнцом. В 1929 году разгон наркомпроса, Сац был литературным секретарем наркома Луначарского. В начале 30-х годов разгон Комакадемии, где он был научным сотрудником. В конце 30-х разгон журнала «Литературный критик», в редакцию которого он входил. Наконец, два разгона нового мира. Первый 1954 года и второй года 1970. В промежутках красноармейцам на гражданской войне, командиром взвода ближней войсковой разведки на отечественной, Сац воевал. Думаю, Горбатову повезло, что Твардовский просил Саца взять его под свою редакторскую опеку. Они работали в добром согласии. Сац поразил Горбатова тем, что, пригласив генерала к себе домой, разыскал у себя старые оперативные карты трехверстки и сверял по ним какие-то подробности боевой дислокации. Я сам слышал, как Горбатов говорил потом, что по военным познаниям дает Сацу чин генерал-лейтенанта. Но литературным редактором Сац был довольно жестким, и он уговорил Горбатова перестроить повествование. Рукопись была начата автором с воспоминаний о Колыме, о лагерной поре, а потом он переносился памятью в свое прошлое, в детство. Сац посоветовал хронологически выпрямить повествование, начав сразу с семьи, с детства. Твардовский обнаружил перемену лишь в корректуре и не одобрил Саца. Редчайший случай, когда он оспорил его как редактора. Но, видно, сильно дорога была ему эта вещь. «Мне плакать хочется», — говорил Александр Трифонович с версткой в руках. «Зачем он выправил по хронологии? Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно. Сначала взял круто, с самого трагического момента, арест, тюрьма, потом на покосе, за лагерем, где ему есть время подумать, припомнил детство, юность и как уходил на мировую войну». Пришедший на этот разговор Сац резко отстаивал свою правоту. Твардовский, по обыкновению не щадя и обязательств дружбы, со всей жестокостью, не выбирая выражений, укорял его в промахе. Ссора казалась неизбежной, споры продолжались и за стенами редакции, до позднего вечера и уже не в кабинетной обстановке. Но на другой же день, как обычно, мир был восстановлен. Остался у Твардовского лишь слабый след досады. Окончательное название мемуаров Горбатова принадлежало Твардовскому. У автора тоже было неплохо — «Жизнь солдата». Но Твардовскому показалось, что для генерала армии в таком самоопределении, в общем-то справедливом, есть легкая тень авторского кокетства. Помню, как все мы, собравшись в редакции вокруг Александра Трифоновича, крутили и перекручивали немногие слова, пытаясь точнее окрестить книгу и легко впадая в пущую банальность. «Война и служба, служба и дружба, что ли?» — сердито перебивал нас Твардовский. И вдруг как выстрелил. «Годы и войны. Так и назовем». Отвечает содержанию, и можно поручиться, что ни у кого прежде не было. Горбатов без раздумья с этим согласился. Немало волнений пришлось пережить автору уже при подписании в печать. Кроме общей цензуры, его мемуары подлежали ведению цензуры военной. А там в ту пору как раз была образована некая коллегия по мемуарам. Воспоминателей развелось среди военных людей немало. Полковники и подполковники, цензуровавшие эти мемуары, жили под гипнозом печатного слова и нерушимо верили в прецедент. Если в новом тексте случалось расхождение в трактовке событий или лиц с прежде вышедшими мемуарами военачальников, полагалось усомниться в новом свидетельстве, выбросить или выправить в согласии с тем, что издано прежде, а стало быть, получило одобрение. Тот, кто вспомнил нечто первым, получал таким образом преимущество, как обладатель исходной истины. Опоздавшим оставалось идти во след или украшать уже сложившуюся картину незначащими личными подробностями. Горбатов же по-своему видел войну, наше поражение и удачи, по-своему судил о действиях многих военачальников и оттого не имел шанса легко получить на верстке одобряющий штамп. Более всего, разумеется, смущали в его воспоминаниях картины отступления 41-го года, критика грубости и глупых приказов командующего армией Москаленко, лагерная эпопея автора. Особенно огорчался Горбатов, что были сняты сказанные им в сердцах, но справедливые слова о своем командующем, возмещавшем военную компетентность грубой бранью. «Это не командарм, — сказал Горбатов, — это бесструнная балалайка». Защищая свою фразу, Александр Васильевич наивно настаивал, что слова свои помнит точно. Как же их можно вычеркнуть? Он упрямо сжимал губы, глядел в упор своими строгими глазами и обиженно повторял. «Как же так? Ведь это так и было! Я ему в лицо сказал!» Требование указать, где он взял те или иные факты боев, возмущало его. «Где-где? Да я был там! Я это видел!» Полагалось же сослаться либо на документ, либо на предшествующие мемуары, выпущенные в НСДАТе. У вас что напечатано, то свято, удивлялся генерал. А если ваш воспоминающий прилгал, а я лгать не умею, я, простите, правду говорю. Но аргументы такого рода вызывали снисходительную усмешку, а споры заканчивались известно чем. По присказке, любимой Твардовским. Я его ермолкой, он меня палкой, я его опять ермолкой, он меня опять палкой. Наконец, все же последняя из трех голубых книжек «Нового мира», заключавших все годы и войны, вышла в свет. Вот тогда мы и отправились к Александру Васильевичу, небольшой компании, отметить это событие. Кроме нас, приглашенных в тот вечер, кажется, не было. Не помню, только в тот или в другой раз присутствовал за столом Дмитрий Трофимович Шипилов. Как оказалось, член военного совета той самой армии, в которой служил Горбатов. Александр Васильевич ценил его ум и мужество. Имя Шипилова, долгое время не употреблявшееся без липучего и несколько комического определения и примкнувший к ним, в 60-е годы не упоминалось вовсе. В один день и час 57-го года, вследствие опрометчивого политического выбора, ставший из секретаря Центрального комитета и министра иностранных дел скромным сотрудником архивного управления, он был из тех низверженных с высот власти людей, которые в самом деле как бы прекращали существовать, сдаваемые в архив политической современностью. Мы с любопытством поглядывали на него, он держался с достоинством, был немногословен, но сказал, что любимый его журнал, читаемый им от корки до корки, «Новый мир». Признание, не скрою, прибавившее тепла нашему общению. Упоминаю обо всем этом потому, что тут тоже черточка Горбатова. В отношении к опальному Шипилову у него была заметна подчеркнутая уважительность. Не стал бы он изменять товариществу ни при каких обстоятельствах. Когда сели за стол, богатый салатами, грибами, иными закусками, невольно вспомнилось одно место из книги Горбатова. Деревенским мальчишкой 16 лет, наблюдая с отвращением пьяные драки в деревне, он дал зарок не пить, не курить и не сквернословить. Это было в 1907 году. И побывав на трех войнах, отсидев в лагере, он зарока того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех сторон. Для Твардовского, человека иного опыта, все это казалось каким-то экзотическим чудом, сверхчеловеческим проявлением воли. Он и дивился Горбатову, и восхищался им. «Ну, так-таки и ни одной рюмки за всю жизнь?» — допытывался он. «Ни одной». Ну, если не считать, и хозяин смущенно покряхтел, но той, что 9 мая 45 года в Берлине офицеры заставили выпить, один раз, выходит, зарок нарушил. В этот момент мы сдвинули стопки, ибо, надо признаться, зарок хозяина не сказывался на гостеприимном ассортименте стола. Каждый находил на нем то, что хотел. Лишенный всякого ханжества, Горбатов чокался с нами серебряной рюмкой, куда исправно подливал из хрустального графина домашнюю вишневую воду без градусов, как он подчеркнул, и разница в наших напитках никак не сказывалась на оживленности беседы. Более того, я заметил, что по мере того, как длилось застолье, Александр Васильевич становился словоохотливее, доверительнее, он как будто хмелел вровень и заодно со своими гостями. Попытаюсь восстановить что-то из разговоров этого вечера. Чтобы сделать Твардовскому приятное, Горбатов заговорил о Теркине и Теркине на том свете, сатиру которого высоко ставил. Твардовский, не любивший величаться, обладал умением перевести на шутку лестный и оттого смущавший его разговор. Он тут же рассказал о генерале, командовавшем после войны одним из военных округов, который, пригласив его на дачу, просил читать за ужином стихи. Твардовский, не чинясь, прочел недавно написанное им стихотворение. «Хм, Теркин выше!» — безапелляционно объявил генерал. Автора задело это замечание, и он стал читать другие стихи, которые, по его разумению, должны были генералу уж наверняка понравиться. Но что бы он ни читал, как бы ни старался произвести впечатление, генерал твердил одно: «Теркин выше!» «Теркин выше!» — рассмеявшись, повторил и Горбатов. Любивший соблюдать ритуал застолья, и, надо сказать, делавший это мастерски, Твардовский поднял тост за нового автора, решившегося отдать свой труд в журнал, который хотя и подвергается критической бомбежке, но имеет глубоко эшелонированную оборону и не намерен сдаваться. Твардовскому могло казаться, что при всем своем здравомыслии и порядочности Горбатов, человек военный и дисциплинированный, а стал, быть может, поежиться, видя, как «Новый мир» бронят в печати или ругают на официальных совещаниях. Не затаскивают ли, мол, генерала армии в дурную кампанию? И он попытался с ним объясниться. «Ну, вам, конечно, Александр Васильевич, не до наших литературных свар. Но тут я вам скажу дело простое. Нас укоряют, что мы теневые стороны жизни освещаем. Но зачем, скажите мне, освещать свет? А по одной солнечной стороне улицы гулять, на теневую не переходя, так, пожалуйте, голову напечет. Вот говорят о полуправде, но искусство и ложь не смешиваются, что ни делай, это как вода и масло. С реализмом воюют с помощью высокопарности. Одни пламенные сердца, крылья. Когда плохо написано, чтобы оправдать ходульность, говорят: «Ну, знаете, это романтизм». И Твардовский протянул это словечко, издевательски присюсюкнув. Все рассмеялись. Я не раз замечал, что в присутствии Твардовского, если вокруг были люди, вызывавшие у него доверие и интерес, легкая приятельская беседа неизбежно сворачивала на серьезное. Он задавал вопросы, от которых нельзя было отшутиться застольным юмором, и пристально смотрел на собеседника своими блекло-голубыми глазами. Почувствовав это, Горбатов разговорил, стал вспоминать войну. В его рассказах о войне были два центра, две болевые точки, к которым концентрическими кругами сводились все его думы и воспоминания. Первой больной его темой была причина наших поражений в начальный период войны. «Что вы хотите, — рассуждал он, — если Сталин своими репрессиями парализовал все руководство армии? Я помню, Якир выдвинул идею создания оборонительного рубежа в западной части Украины. Это должна была быть наша линия Мужино или Маннергейма, но более неприступная. Там уже и земляные работы начались, а после гибели Якира все это сравняли и велели забыть как вредительство. Но главное — кадры. Армия была обезглавлена, самые способные, самые умные, обладавшие оперативной подготовкой военной, были уничтожены. Это известно. Но на их место пришли быстро выдвинувшиеся люди, может, и неплохие, но без всякого представления о военной науке. В начале войны вчерашние КМСки, командиры эскадронов, взводные и батарейные командиры стали командовать полками и дивизиями. А командиры полков стали возглавлять армии и фронт. Но мышление оперативное — это совсем не то, что полевое. В бою отважные могли быть люди, но не знали азов военной науки. И гибли сами, и солдат вели на гибель. Если бы не разгром военных кадров, мы, немцы, не то что до Волги, до Днепра бы не допустили, с каким-то скорбным энтузиазмом почти выкрикнул генерал. «А я еще и о другом думаю», — неожиданно обернул разговор Твардовский. «В 42-м году мы оказались прижаты к Волге, потому что за 10 лет до войны множество семей так называемых кулаков, в действительности же среднее работящее крестьянство, были сорваны со своих мест, высланы, рассеяны по лицу земли, репрессированы. А ведь именно эти люди могли быть лучшими солдатами в войне. Я это хорошо знаю. Настоящее кулачество разбежалось из деревни само. К 29-му году едва начали его трясти. Пошло в города, дети их учились и пополняли тот слой служилых людей, которые нас же наставляли уму-разуму, руководили и направляли. Я не одну такую семью знал. Смотрел я на них в те минуты и думал. Сидят друг против друга два правдолюбивых человека, два крестьянских сына, и один подтверждает другого, понимая его с полуслова, своим опытом и судьбой. Твардовский вспоминал, что на протяжении 25 лет во всех документах был обозначен как сын кулака, а хозяйство у отца было самое скромное, и земелька скудная и никудышняя. Одна слава, что пан Твардовский. Лишь лет 5 тому, как вызвали его в ЦК и сняли это клеймо. В 38 году, когда я получил орден Ленина за Муравию, решил по молодости, что все могу. Кинулся в прокуратуру заступаться за сидевших смоленских друзей. И осекся. Каково, думаю, было Нине Александровне вас в ту пору из лагеря вытаскивать? Да, совсем немногие оттуда перед войной вышли. Рокоссовский, Мерецков, вот я. И уже Горбатов подхватывает нить разговора. Он рассказывает, что в 42-м году под Сталинградом в тяжелую минуту его разыскал Маленков, прилетевший на фронт как представитель Ставки. Он вызвал Горбатова к себе на КП и показался ему вялым, потерянным. Он стал доверительно расспрашивать, в чем тот видит причину неудач и что, на его взгляд, надо бы сделать, чтобы переломить положение. «Я удивился, так с нами прежде такие люди не разговаривали. Сказал, прежде всего, надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт». Маленков согласился и просил Горбатова срочно записать фамилии всех тех заключенных в лагеря военных, каких он лично знал. Горбатов просидел бессонную ночь у коптилки, составляя этот список. Он понимал, конечно, что найдут не всех, но боялся случайно пропустить, забыть хоть одно имя, хоть кого-нибудь из тех комкоров и комдивов, кого встречал в лагерях. У него было чувство, что им решается в эту ночь судьба этих людей. Маленков с благодарностью принял список, заверил, что все будет сделано, и улетел в Москву. Ни одного из этих людей Горбатов потом на фронте не встречал. По-видимому, еще прежде запроса из Москвы все они были расстреляны. Чем больше я слушал рассказы Горбатова, тем яснее чувствовал, как сильна в нем совестливость, считавшаяся когда-то природной, но изрядно порастраченная черта русского человека. Он не принадлежал к числу людей, которые привыкли на людях гордиться победами и ликовать. Ему больше помнились тяготы, потери, собственные и других командиров промахи, моменты высшей опасности. И он гордился тем, что упрямо преодолевал их. Говоря о Сталинграде, Горбатов замечал, что настоящее сопротивление началось на последней улице, шедшей вдоль Волги. Тут и жестокая воля Сталина сыграла свою роль. Он велел передать командующим армии Чуйкову и Еременко, что их головы полетят, если сдадут город. Все поняли, что это не пустая угроза. Но как досадно, что выгоднейшую высоту обороны Малахов-Курган сдавали почти без боя, чтобы потом долгими месяцами отбивать его. И сколько солдат положили? Сколько солдат? Второй темой, которой он непрерывно возвращался, была боль от зряшных, ненужных потерь на войне, которые были следствием неумения командиров воевать, или, что хуже, высокомерного штабного отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим жизням. Горбатова не отпускало и жгло его чувство неопределенной вины, так полной, точно выраженное Твардовским. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны». И общий, я думаю, не надо было штурмовать Берлин, говорил Горбатов. И общие соображения политиков, соперничество с союзниками, тут не причина. Достаточно было взять город в кольцо, и он сдался бы через неделю-две. На штурме в самый канун победы в уличных боях положили не меньше 100 тысяч солдат. А ведь они уж радовались, что вот-вот домой вернуться. Глаза генерала увлажнились. И ведь какие люди были золотые! Сколько всего прошли! И уж каждый думал, ну, завтра, послезавтра жену, детей увижу. Слушая его, я опять вспомнил Твардовского. Города сдают солдаты, генералы их берут. А Горбатов еще подтверждал свою мысль следующим соображением. Надо было уметь не уничтожить противника, а взять его в плен. Это означало, что и с нашей стороны жертв меньше. Моя армия за время войны, горделиво сказал Александр Васильевич, взяла в плен 106 тысяч немцев, а соседняя армия не больше 50 тысяч. Вот и рассудите, сколько же ненужных потерь мы несли от того, что многие генералы не умели воевать. А как Иосиф Виссарионович вас жаловал ли? Спросил Твардовский. Не могу сказать, чтобы плохо относился. Хоть и выше командующего армии не поднял. Меня некоторые считали неуживчивым, строптивым. Не знаю, какие уж к нему донесения шли. С бесструнной балалайкой вот я рассорился. А потом с особым отделом не в дружбе. Однажды, признаться, в сердцах приколотил палкой особиста. Он велел крестьянскую избу раскатать на блиндаж для своего отдела. И другой случай был. Горбатов рассказал, как явился к нему на КП председатель безлесного колхоза с Украины, а наши части уже в Восточной Пруссии шли. Попросил несколько вагонов леса, чтобы восстановить погоревшие избы. Горбатов, крестьянский человек, сам пожалел его. И хоть делал неуставное, велел саперам повалить несколько десятков сосен и отправить в тыл. Но кто-то сообщил наверх, как о злостном непорядке, и по ВЧ раздался звонок. «Звонит Иванов», — сказал голос с грузинским акцентом. В штабе армии отлично знали, чей это псевдоним. «Слушаю, товарищ Иванов», — сказал Горбатов. «Вы чем же это на фронте занимаетесь?» И, выговорив ему за самоуправство, Сталин сказал свою опасную шутку, которая, похоже, через годы задним числом льстила самолюбию Александра Васильевича. Горбатова могила исправит. Горбатов разговорился, стал чертить ножом на скатерти план какой-то операции, пока Нина Александровна молча не вынула из его руки нож, сочтя это, видно, нарушением этикета. А Твардовский примолкнул, обхватив руками голову, и глядел влюбленными глазами на генерала. Разошлись в тот вечер поздно. Эта встреча запомнилась накрепко. Хотя много раз мы виделись с Горбатовым и потом. Не раз заходили к нему вдвоем с Сацем в эту квартиру с вечно открытой наружной дверью. Как-то, вспоминается, пришли и застали их с Ниной Александровной в сумерках. Они сидели рядом на диване, не зажигая огня, о чем-то тихо разговаривали и очень обрадовались нашему неожиданному появлению. 60-е годы шли к концу. Некоторые темы вновь стали решительно запретными. Книга «Годы и войны», изданная лишь единожды, стала изыматься из армейских библиотек. Когда сели ужинать, Горбатов, как когда-то, стал говорить о бедах 41-го года, о напрасных потерях, нередко возвращался по-стариковски дважды и трижды к уже слышанному нами рассказу. Но я заметил, что, повторяя одно и то же, он против обыкновения записных рассказчиков ни слова не прибавляет и не убавляет по дороге, точно держится канвы известных нам фактов. Его щепетильная правдивость подкупала. И снова. Подумать только, взводные командиры полками командовали, а дивизиями, в лучшем случае, ротные. И снова. Каких ребят положили в последних уличных боях? Окружить бы! Немец сам бы сдался. Рассказал, впрочем, и нечто новое. Неожиданно нашелся следователь Столбунский, названный в его книге. Кто-то написал, жив, здоров, мол, живет на улице Горького. Горбатов потребовал, чтобы человек, вымогавший у него побоями ложные признания, был наказан. Конечно, к уголовной ответственности его не привлекли, даже пенсии не лишили, но Горбатов, человек не мстительный, побывал все же на собрании в ЖЭКе, где Столбунского исключали из партии. Тот смертельно испуганный повторял, как заведенный, «Горбатова я пальцем не тронул, пальцем не тронул!» Лгал, конечно, но защищался он, помнится, ссылкой на то, что Горбатов так и не подписал на себя вынужденного признания в предательстве Родины. А ведь кругом все подписывали. Разумеется, дело было не в либеральности следователя, а в железном характере, исключительном мужестве и упорстве Александра Васильевича. Подбираю оброненную было нить воспоминания. Человек благодарный, Горбатов, встречаясь с кем-либо из нас, новомирцев, не забывал поблагодарить нас за былое доброе сотрудничество и с особой сердечностью говорил о Твардовском. Я понял, это удача, что я пришел именно в ваш журнал. Твардовский — смелый человек. В такой скромной похвале из уст генерала, не сорившего словами, было высшее одобрение. Прощаясь со мной с Сацем в передней, он сказал, отвечая на заданный когда-то и оставшийся без ответа вопрос: «А дверь открытой держу, так это потому, что после одиночки ненавижу, знаете ли, запертые двери». Горбатов умер в 73-м году, на 2 года пережив Твардовского, и похоронен на Новодевичьем. Когда я иду в тот угол кладбища, где лежит Александр Трифонович, по дороге делаю крюк и подхожу к надгробию Горбатова. Поясной портрет его из гранита. Кавалерийская выправка, грудь вперед, смотрит строго, неуступчиво, будто все готов повторять упрямо. Не то что до Волги, до Днепра бы не допустили.
Пока Михаил Андреевич, да. Но я тоже скажу одно слово.
Сейчас мы предоставим слово Михаилу Андреевичу Глузскому.
Да, но...
Нет, какое слово?
Ну, ты прочтешь, что ли?
Да, хорошо. Да, сейчас, значит, такая хитрость маленькая. Значит, Михаил Андреевич сейчас нам прочтет нечто. Значит, а я воспользуюсь тем, что он будет читать и сосредоточен на записках. Но хотел вот что сказать. Я продолжаю свою линию. Дело в том, что, вы понимаете, какая история? Я должен вам прямо сказать, что Михаилу Андреевичу Глузскому в этом году исполняется 70 лет. И поэтому я горячо приветствую юбиляра.
Конечно, я сейчас в очень сложном положении, потому что так, как читал Владимир Яковлевич, вряд ли я смогу прочесть.
Ну, да.
Да, действительно, это так. Значит, по его просьбе я с радостью, конечно, принял за честь прочесть несколько отрывков из его «Булгакиады». Это небольшая такая мистическая повесть, правильно я говорю, что-то в этом роде, о, так сказать, и суждение о Булгакове. Я прочту 2 отрывочка. Значит, но прежде чем прочесть их, я эпиграф хочу прочесть к этому произведению, который принадлежит самому Булгакову. «Я мистический писатель». Камень Гоголя. Не все знают историю могилы Булгакова в Новодевичьем монастыре. Расскажу заодно и эту невероятную, но вполне правдивую притчу. Известно, что Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала его с ним и по смерти. Думая о Гоголе, Булгаков воскликнул, обращаясь к нему как к учителю в одном из своих писем: «Укрой меня своей чугунной шинелью». Так и вышло. Умер Булгаков в марте 1940 года. Тело его сожгли, а урну похоронили в вишневом саду Новодевичьего некрополя, не вдали от Чехова, среди могил старейших артистов художественного театра. Долго на могиле его не было ни креста, ни камня, только прямоугольник травы с незабудками, да молодые деревца, посаженные по четырем углам надгробного холма. Елене Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находил. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними. Однажды видит среди обломков мрамора и старых надгробий мрачно мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень. А это что? Да Голгофа. Как Голгофа? Объяснили. На могиле Гоголя в Даниловском монастыре стояла Голгофа с крестом. Символический камень, напоминающий о месте казни Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых. И долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. Второй такой же Аксаковы привезут на могилу великого артиста Щепкина, и его можно видеть в Пятницком кладбище. Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Новодевичье кладбище, а к очередному юбилею скульптор Томский сделал слащавый гоголевский бюст с золотой надписью под ним от советского правительства, заменивший последний дар Аксаковых. Хорошо, что еще осталось в ограде надгробная плита из черного мрамора с высеченной на ней эпитафией из пророка Иеремии, которую когда-то подыскал Хомяков. «Горьким словом моим посмеюся». Голгофа же с крестом, вытесненная колонной с беломраморным бюстом, нужна, понятно, не была, ее сбросили в яму. Вот этот-то многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал, по деревянным подмостям приволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову. Сбылось по слову: «Укрой меня своей чугунной шинелью». Теперь на надгробии два имени. Под тем же камнем покоится и урна с прахом Елены Сергеевны. В тот день, когда я видел ее в последний раз, была она взбудоражена, тревожно весела. Мы ехали на киностудию смотреть рабочий материал ленты «Бег». На Киевском мосту нас застала гроза. Крупный дождь забарабанил по крыше, как град. Над Москвою рекой вспыхнула молния и прокатился гром. Елена Сергеевна переменилась в лице. Дурной знак. Забившись в угол на заднем сиденье «Волги», она твердила одно. Когда у Булгакова что-то снимали, запрещали, надвигалась нежданная беда, всегда случалась гроза. Мы с женой пытались ее разуверить, но она сердилась. У Миши это была верная примета. Вспоминала, так было с последней пьесой. 4 обсуждения, и до смешного точно. 4 раза гремела гроза. Мы вышли из машины под проливным дождем, 3 часа провели в просмотровом зале, а когда оказались снова на улице, сквозь быстро редевшие облака пробилось солнце, порог поднимался над асфальтом. Елене Сергеевне картина понравилась. Вернее, ей заранее хотелось, чтобы картина ей понравилась. И она себя и нас убеждала: вы увидите, это даст дорогу Булгакову. Мы разъехались по домам, но едва я вернулся к себе, как услышал ее голос в телефонной трубке. Ей хотелось поделиться своими уже немного отстоявшимися впечатлениями, расспросить меня. Она собиралась подробно разговаривать с режиссерами. Простились до понедельника, я уезжал за город. А гроза над Киевским мостом гремела не зря. Через день Елена Сергеевна умерла. Внезапно и незаметно, будто отлетела. Был вечер с маревом над Витеневским заливом, с багровым солнцем сквозь вечерний туман на исходе душного июльского дня, когда я узнал об этом. Для меня в этом просвеченном заходящем солнце мареве и растаяла она навсегда. А в девятый день на отпевании молодой, с умными внимательными глазами и негустой русой бородкой священник, мерно взмахивая кадилом, читал проникновенные слова прощальной молитвы. Мы стояли у самого входа в алтарь, за решетчатой его оградкой, в церкви Новодевичьего монастыря и держали тонкие церковные свечи. Ныне отпущающий по глаголу твоему с миром. От платы священник отказался, пояснил, что хорошо знает, кого отпевал сегодня, и, смущаясь, попросил, если можно, подарить ему книгу Булгакова. Кажется, речь шла о синем томике избранной прозы. Известный в журнальном варианте мастер еще не включался у нас тогда в книги. И второй отрывок, более оптимистичный. Ваш роман принесет еще сюрпризы. Ваш роман вам принесет еще сюрпризы. Я не точно прочел, таков подзаголовок этой части. Новый роскошный том с тремя романами Булгакова вышел уже после смерти Елены Сергеевны. События, разыгравшиеся вокруг него в учреждении, издававшем книгу, могут служить еще одним штрихом к моему рассказу. Ибо вновь и в которой уже раз наглядно обнаружилось неискоренимое присутствие рядом с именем Булгакова неких иррациональных сил, по-видимому, неизбежное следствие его длительной предосудительной связи со всяческой мистикой и чертовщиной. Поначалу ничего не предвещало беды. Попечительно предусмотрено было, что большая часть 30-тысячного тиража будет продана за границу, как водка или меха. И книгу не поскупились одеть в соблазнительный, под свиную кожу, светло-кофейный и красновато-мерцающий балакрон. В таком балакроне, выписанном по контракту откуда-то из Голландии, выходили до той поры по преимуществу труды лиц особо значительных, но за Булгакова кто-то тайно поворожил, и роскошный переплет разрешили. В скобках замечу, что Ахматова издавалась следом и, конечно, была неудачницей. Некто приметил и сигнализировал по инстанциям, что в балакрон одевают, как нарочно, былых литературных отщепенцев. «Раздеть Ахматову!» — выдохнул в припадке суеверного ужаса оробевший издательский директор. Но настоящие чудеса начались чуть позднее. Приметили в какой-то день навещавшие издательство литературные граждане подозрительную возню возле киоска в вестибюле. Стучали молотком, навешивали новую дверь с аршинными петлями на книжный чулан, вдевали в ушки полупудовый чугунный замок, по особому распоряжению готовились к приемке булгаковского тиража. И не напрасно беспокоились. Уже шныряли по этажам уполномоченные правкома, тщательно выверяли списки сотрудников. Каждый редактор имел право приобрести за наличные один экземпляр Булгакова. Булгакова выдавали как экспортную белорыбицу к празднику. Тоскуя, с искательными глазами ходили авторы, выспрашивая тщательно, не обломится ли им экземплярчик. Этим вопросом занимается лично товарищ директор, объясняли им доверительно. Бог мой, да никто и не предполагал, что Булгаков появится на книжном прилавке, и что мужик понесет его с базара, как Кожевникова или Федина. Но коли уж выдавали, распределяли, как было не попытаться достать? В день появления книги в Волокроне издательство не работало. Комнаты и коридоры жужжали, как потревоженный улей. Не возобновилась работа и на другой день, а на третий встали подсобные службы. Был час обеда, когда буфетчица Люся захлопнула двери перед возмущенной толпой, оставив сотрудников без шницелей и морковных котлет. Лицо ее было надутое, обиженное, как будто ее безбожно обсчитали. Попробовали навести мосты, вступить в переговоры, Люся долго отказывалась, но вдруг размякла и сморкнулась обиженно. «Булгакова распределяли? Вам нужен, а я что, пшено?» Послали ходоков к директору за книгой для буфетчицы. И в эту минуту встал лифт. Начкос, буровя невнятная, высоко поднимая густые брови, и те, кто уже читал Булгакова, утверждали потом, что отчетливо слышали слова Алоиза Магарыча. «Купорос! Одна побелка чего стоила?» Пристали к нему решительнее, он не сдавался. «Да что вы, товарищи, пора на ремонт, профилактику когда делали? Случись что, Павел Семенович отвечает. Да ведь годами ничего не было, и лифт ходил. Не пешком же на шестой ползать, — возмущались сотрудники. Лифт не работал уже неделю. И все, не исключая и литературных корифеев, сходили пешком по крутой лестнице, задыхаясь от сердцебиения и пережидая на площадках, пока не догадались поговорить с Павлом Семеновичем душевно. «Книгу давали?» «Ну вот», — молвил он, застенчиво ковыряя пальцем в стене. Принесли начхозу книгу в темно-красном балакроне, и в ту же минуту лифт покорно дрогнул, зажужжал и стал ходить вверх и вниз, как ни в чем не бывало. А в обширной приемной перед директорским кабинетом тем временем, что ни день, роилась и густела толпа. Это были люди солидные, с новенькими папками и чемоданами дипломат. Они сидели по стенам в креслах в ожидании приема, терпеливо разглядывая портреты Горького и Сулеймана Стальского в большой мохнатой папахе. И лишь самые важные, подъезжающие в казенных машинах, скользили мимо секретарши вне очереди за клеенчатую дверь. В кармане у каждого лежала бумага, фирменный бланк с синим, черным или красным грифом наверху. Во всех бумагах было одно – ведомство, министерство, главки или комитет убедительно просили выдать им для неотложных производственных нужд 12 экземпляров книги в Балакроне. Несли и несли бумаги от треста глав рыба, из журнала «Вопросы нумизматики», комитета по рационализации и управлению «Союз мехтехники». И каждая была подписана не меньше, чем первым заместителем, а случалось и самим. Солва директора не сходила испарина. Он встречал, жал руки, подписывал, выслушивал комплименты, благодарил и ждал на пороге следующего. Это был его звездный час. но всякий раз что-то вздрагивало и отрывалось у него внутри, когда он брал красный карандаш, долго вертел его в руках, вглядываясь в размашистую руководящую подпись, и там, где просили 7, соглашался на 3, там, где молили о 4, разрешал 1, толстый красный карандаш чертил в углу бумаги наискосок. Выд 2, 2, экс, для, мин, ком, хос, согласно, отн и личн, договорен. Добром это кончиться не могло. Лифт уже ходил, и буфет работал, когда однажды, к началу рабочего дня, появились в издательстве 2 аккуратных молодых людей в штатском, скромно представились, показав красные удостоверения, и приступили к тихим занятиям. Это грянул ОБХСС. Инспектировали директорский книжный фонд. Листали расписки рядовых сотрудников. Клубами тоже обеспокоились. Кто-то наводнил рынок по меньшей мере 1000 новеньких экземпляров в Балакроне. Чудилась крупная афера. Сотрудники ходили потерянные, переговаривались в полголоса, жалели директора и в душе прощались с ним. К счастью, вскоре все выяснилось, что издательство лихорадило напрасно. Замок на киоске был надежен, и криминальных упущений в распределении книг в Балакроне не обнаружили. Позднее следствию удалось установить, что сотни пачек книг таинственно исчезли из длинного, серебристого, наглухо запертого и опломбированного автофургона на перегоне из Ленинграда, где он печатался, в Москву. При этом, по слухам, не пострадали транспортируемые тем же рейсом пособия для занимающихся в сети политпросвещения, логарифмические таблицы Брадиса, а также новенькие сборники стихов «Дрозды» и «Майское утро». Вот и представьте, лунная ночь, сверкающая лента Ленинградского шоссе, новейший гигантский трайлер мчится на предельной скорости со слепительно зажженными желтыми фарами, и отчаянные русские мафиоза в черных полумасках, останавливающие фургон посреди дороги, чтобы похитить из него романы Булгакова. Это ли не дьяволи ада? Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо.
Ну, а теперь, я думаю, самое время начать отвечать на записки. Да, это симпатичные пожелания. Тут вопрос не содержится. Это...
Ну что желаем?
Да, хорошее. Да. Наверное, и историю вашей жизни можно мерить разгонами. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, в какой-то мере. Вы знаете, я все-таки, значит, иногда действительно дожидался разгона, но иногда своевременно уходил в ту минуту, когда чувствовал же этот разгон близок или, значит, недалек во всяком случае. Ну... Нет, тут иная периодизация. Но, конечно, я вам так скажу. Я впервые появился в Новом мире в 1954 году студентом 4 курса. Я принес рецензию. И моим первым редактором был тот же самый Игорь Александрович Сац, которого я вечно вспоминаю с нежностью, с признательностью огромной. Вот. И случилось такое чудо, что меня, я, конечно, писать я совершенно не умел ни черта, я не понимал, сейчас мне стыдно об этом всем вспомнить. Но, тем не менее, такова была доброжелательность этого человека и вообще редакции этого журнала, что они взяли и напечатали мою такую студенческую рецензию, конечно, с очень большими претензиями на ученость, я разбирал книгу о драматургии, о теории драмы. Тогда только начали выходить эти книги, казалось, такой соблазнительной новинкой. Вообще, так мы были бедны по части литературы всего в 54-м году. Страшно сейчас вспомнить. Но так или иначе, эту рецензию поместили. И я, окрыленный, значит, быстро написал вторую. Значит, мне сказали, что надо еще над ней поработать. Я заходил в редакцию. И однажды там была одна комнатка, где сидел человек такой довольно пожилой. И было написано «Комната по работе с молодыми». Я зашел, этот мрачный старик мне сказал, значит, «А что вы пришли?» Я говорю, «Игорь Александрович, мне сказал я, он здесь больше не работает и никогда работать не будет». Это было чрезмерное прибавление, не ответившее потом реальности, какая случилась. Но напугал он меня изрядно. А дело было в том, что после публикации статей Померанцева об искренности в литературе, Михаила Лившица о дневнике Мриэтты Шагинян, острая была статейка, блистательная, и статьи Федора Абрамова, который тогда еще выступал исключительно как критик, статьи «Люди колхозной деревни», где он впервые решился у нас, по-моему, в «Критике» критиковать, значит, роман «Кавалер Золотой Звезды» и некоторые другие произведения деревенской той литературы. Тогда мы и не понимали, что он готовился этим, как бы, так сказать, к утверждению совершенно нового подхода к деревне. Вот. Вот после этих статей, Марка Щеглова, конечно, «Русский лес» Леонида Леонова, после этих статей, а также после чтения в редакции в широком кругу поэтов Твардовским первого варианта поэмы «Теркин на том свете», было принято постановление секретариата Союза писателей, Твардовский вынужден был уйти, и с ним ушло несколько человек. Редакцию принял Симонов снова. А в 58-м году Твардовский пришел в редакцию вновь. И вот тогда я, как говорится, тоже переступил этот порог второй раз. Вообще это все удивительно по великодушию Александра Трифоновича. Ну, я был аспирантом в 58-м году, он меня знал совсем мало. Поехал я в Ленинград, из Ленинграда прислал ему первую свою тоненькую и ученую книжечку «Психологическая драма Чехова и Толстого», которая бы лучше не существовала, как я сейчас понимаю. Но тогда я ею гордился и послал ему ее. Получаю письмецо, оно сейчас напечатано в собрании сочинений, его в 6-м томе, что ли. Значит, Владимир Яковлевич, а чего вы делаете в Ленинграде? Мне кажется, снова дают новый мир. Не захотели ли бы вы с нами сотрудничать? Боже мой, неслыханное дело. Я в Ленинграде был в командировке, я вернулся оттуда в ученой командировке. И в июле 58-го года редакция была как улей, Твардовский только что пришел, все были тут. Вдруг, так сказать, хлынула какая-то волна писателей, Тендрякова помню, Виктора Некрасова помню, все сидели, что-то делали, готовили там, и все. Ну и я стал писать статьи в этом новом-новом мире, а через 3 года еще пришел членом редколлегии, потом через некоторое время был заместителем главного редактора этого журнала последние годы. Правда, на обложке меня не объявляли, почему-то никак не могли утвердить официально. Но это не сказывалось на нашей работе. В 70-м году, вы знаете, что произошло в феврале 70-го года? Сейчас об этом довольно много уже пишут, и целый ряд записок с этим связан. Вот тогда был действительно второй разгон нового мира, довольно такой памятный мне. Но это скучно мерить свою жизнь по разгонам, хотя иногда так бывает. Да. Как известно, письмо 11 написано против статьи Дементьева. Как вы к ней относитесь? Ну, знаете, сейчас чудно говорить, как относишься к статье, написанной и напечатанной столько лет тому назад. Вот. Но я думаю, что там были здравые мысли, хотя, может быть, там и было что-то спорное. В любом случае, это не давало никакого повода к той яростной атаке, какая осуществилась в «Огоньке», где просто, значит, и Дементьева, и всю редакцию уничтожали всеми доступными и главное, недоступными или недостойными, что ли, средствами. Не могли бы вы немного рассказать о Константине Симонове? Я Симонова знал совсем недостаточно для того, чтобы о нем рассказывать. Хотя, надо сказать, последние годы жизни встречался с ним довольно часто, потому что он возглавлял комиссию по наследию Твардовского. Делал он это с большим жаром, с желанием, самоотверженно. И тут я мог его довольно близко наблюдать. Ну, а скажу только, что ведь вот сейчас вот в третий номер журнала «Знамя», который я уже держал позавчера в «Сигнале», значит, скоро подписчики его получат, мы начинаем публиковать последнюю вещь Симонова, которая называется «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине». Это большие записки Симонова, подготовленные к печати Лазаревым. Записки об отношении Симонова, достаточно искренне высказанном, к тому, как он понимает свою литературную эпоху, Сталина, отношение литературы со Сталиным и так дальше. Может быть, кому-то покажется это субъективным. Я, скажем, не во всем с Симоновым согласен, и не во всем, так сказать, стою на той же точке зрения. Да и сейчас странно было бы. Понимаете, но когда он это диктовал, а это было незадолго перед смертью, в 79-м, в 80-м году, казалось ему, наверное, что должно пройти 100 лет, чтобы это увидело свет. Но так странно развивается время, что сейчас эти, так сказать, тайные, ведущиеся для себя записки, которые предназначены для потомства, оказывается, их можно читать, печатать сейчас, и вы их прочтете в ближайших номерах журнала. Жаль, что не закончил он последнюю часть этой работы. Она должна была называться «Сталин и война». В пятом номере журнала мы предполагаем напечатать материалы к этой работе. Там записаны им на магнитную ленту разговоры с адмиралом Исаковым, с маршалом Василевским. Очень интересные новые документы войны. На встрече читателей с редакцией «Знамени» спросили, не было ли явной реакции инкогнито на открытое письмо Корякина. Бакланов на этот вопрос не ответил. Не могли бы вы сказать об этом? Явной реакции никакой не было, тем более, что произошла удивительная вещь. Вы можете, конечно, догадываться, кто скрывается за этим инкогнито, но удивительно то, что в нем себя узнали сразу несколько человек. И более того, читатели стали нам писать полной уверенности письма: «Мы-то знаем, что инкогнито это», и называли, скажем, одного из руководителей Союза писателей, а другой называл еще одного известного деятеля и так дальше. И мы поняли, что гораздо правильнее держать при себе этот маленький секрет о том, кто такой инкогнито натуральный, вот. И, так сказать, дать возможность многим людям догадываться, если они видят эти же черты в натуре. Слава Богу, значит, статья попала в цель. Ну, так между нами могу вам сказать, что человек, работающий в том самом городе, в каком трудится этот прототип инкогнито, говорил мне, что он категорически отметает мысль о том, что он имеет что-то общее с персонажем этой статьи Корякина, и даже хвалит эту статью. Вот это замечательно, по-моему. Вот странная записка. Как-то не здорово с вашей стороны говорить в столь ревностной манере, видимо, это по телевидению, что ли, имеется в виду, о бедняжке Шатрове в телепередачах, умалчивая странный факт, то, что в свое время, в 82-83 годах, он поспешил написать пьесу о Гитлере, так или иначе провоцируя сочувствие к этому извергу и убийце. Что это, политическая близорукость, наивность Шатрова? Позор даже подумать писать такую пьесу. Скажите, что вы об этом ничего не знали? Или вовремя об этом позабыли? Письмо такое, записка довольно гневная. Я вам должен сказать, что я не только ничего про это не знаю, но сильно подозреваю, что это один из тех эпидемических и вздуваемых, иногда и в искусственных целях, неприятных слухов, которые время от времени охватывают нашу художественную среду. Понимаете, как будто кто-то их продуцирует. Я ничего не знаю и не представляю себе, чтобы Шатров написал когда бы то ни было пьесу о Гитлере, в которой он высказал какие бы то ни было симпатии к этому лицу. Да, а? Вот Михаил Андреевич подсказывает мне, может быть, у написавшего есть экземпляр этой пьесы или какие-то, да? Да. В сегодняшнем номере газеты «Советская Россия» опубликованы материалы круглого стола, посвященного вопросам литературы. Писатель Олег Михайлов сказал о Набокове буквально следующее. «Лунная сырость пропитывает всю ткань его творчества, и оно имеет свойство, присущее всякому чернокнижию, распадаться при пальпации». Не могли бы вы прокомментировать сей опус? В частности, пальпации чернокнижия. Ну, товарищи, я думаю, что реакция зала лучший комментарий. Обращаемся к вам как к заместителю главного редактора «Знамени». Предвидится ли в журнале публикация читательских откликов на пьесу Шатрова «Дальше, дальше, дальше»? Не пора ли редакции выступить в защиту своего автора, особенно по статье в «Правде», подписанной тремя докторами исторических наук, которые или не читали пьесу, или по-прежнему думают, что обсуждение должно проходить по схеме «Я эту пьесу сам не читал, но, как большинство товарищей, считают». Да, мы думаем напечатать отклики читателей. Думаем напечатать отклики читателей. Я вам должен сказать, что количество их удивительно. Каждый день приносит новые и новые письма, пачки писем, статей, значит, полемизирующих с некоторыми высказываниями печати. Причем очень интересен состав авторов. Это ученые-философы, историки из разных городов страны и из Москвы, доктора наук, доктора философских наук, исторических наук. Мне кажется, они немножко задеты тем, что как бы падает престиж ученого звания доктора исторических наук. И хотят каким-то образом снивелировать это обстоятельство своим разбором пьесы Шатрова. Но есть поразительные письма от рабочих, поразительные совершенно, из самых разных мест. И мы предполагаем выбрать, значит, наиболее яркие письма, как положительные, так и отрицательные. Они примерно находятся в процентном отношении 1:5. Только неудача состоит в том, что отрицательные письма, иногда очень такие гневные и брончливые, как правило, не подписываются. Вот. Это, конечно, жалко. Вот. А что касается положительных, то там, да, все. И имя, звание, адрес, фамилия. Хорошая черта времени, я считаю, когда люди подписывают такие письма. Как вы относитесь к статьям Любомудрова, Бондаренко, Лобанова, Пинаева, опубликованным в журнале «Наш современник» и «Молодая гвардия»? Согласны ли вы с критическими замечаниями «Правды» по поводу пьесы Шатрова «Дальше, дальше, дальше»? Какой может быть судьба пьесы после опубликования статей? Ну, что касается статей, то, знаете, мне кажется, это увело бы нас в какие-то, так сказать, подробности. Тем более, что по меньшей мере 5 из 6 я не читал. Статья Бондаренко показалась мне более чем странной. Ну, не буду даже на этом и застревать дальше. А вот что касается судьбы пьесы «Дальше, дальше, дальше», по-моему, хорошая судьба ей предстоит. Во-первых, замечательный мастер Георгий Александрович Товстоногов взялся ее ставить в Большом драматическом театре. И, насколько я знаю, так сказать, репетиции идут полным ходом. Мне хотелось бы увидеть эту пьесу на сцене. В конце концов, Островский Александр Николаевич, любимый мной, всегда говорил, что пьеса, как факт литературы, это одно, но она еще не довоплощена. Ее еще не существует до конца, пока она не поставлена на сцене. Вот. Поэтому... А то, что бронят Шатрова, ну, то, что вообще обсуждают эту пьесу, это нормальное дело. Понимаете, даже нехорошо было бы, если бы все вдруг в едином хоре кричали бы, как это гениально, как это замечательно. Тем более, что я думаю, что у пьесы есть и свои, наверное, слабые стороны какие-то, и свои промахи. Вот. Но в целом, конечно, вещь эта весьма значительная. Весьма значительная и как политическое явление, и как, так сказать, литературно-политическое явление. Вот. А вообще говоря, я думаю, что Шатрову особенно огорчаться не следует, что он тут может утешаться грибоедовской строчкой: «Пожар способствовал вам много к украшению». Вот. Он до сих пор был слишком благополучный автор. Как вы относитесь к тому, что публикация «Доктора Живаго» сопровождалась восторженной статьей Лихачева, а не статьей критика, где анализировались бы объективно сильные и слабые стороны романа, и затрагивался вопрос об истории этой публикации, об отношении к роману «Редколлегии журнала» в 56-м году? Ну, боже мой, хорошо, что Лихачев написал интересную статью об этом романе, а что касается обсуждения этого романа, понимаете, дай бог, сколько журналов существует для того, чтобы газет, чтобы обсуждать этот роман в печати, почему требовать обязательно какого-то критического обсуждения тут же? Вы знаете, мы немножко нравами старой эпохи живем, в свое время литераторы шутили так, помнится, что, вот, скажем, нельзя выпустить какого-нибудь писателя сложного, будь то Булгаков или Мандельштам, или Ахматова, и чем писатель сложнее, тем нужен к нему более строгий сопровождающий. И говорили также так: вышел Мандельштам, под конвоем дымшится. Понимаете? Конвоируемый такой. Вот. Так не обязательно писателей конвоировать, понимаете? Мы уже дожили до такого момента, когда пусть они выходят книгами, публикациями, а уж печать обсуждает их и так, и сяк. На то и гласность, мне кажется. Хотелось бы узнать, как относитесь вы, сотрудник Твардовского, к тому, что в состав комиссии по памятнику Василию Теркину включен один из авторов письма 11, Петр Проскурин. Не собирается ли журнал «Знамя» выступить по этому поводу? Ну, я с сожалением, надо вам откровенно сказать, отношусь к тому, что Проскурин включен в состав этой комиссии. Это, конечно, некоторая бестактность. Вспомните, пожалуйста, о встречах с Еленой Сергеевной, с этой замечательной женщиной. Ну, я уже вспоминал печатно, этот очерк есть в книге моей «Вторая встреча», и кто хочет, может его там прочесть. И вот в маленькой книжечке «Огонька» Булгакиада, которая недавно вышла довольно большим тиражом, там тоже можно его найти. Вы давно не публиковались в газете «Московские новости». Почему? Строгий вопрос. Я вообще почти нигде не публикуюсь. Откровенно вам сказать, я ведь только сейчас совершенно по названию писатель, а так вообще-то говоря, я читатель, и читатель-то исключительно рукописей. Я тут недавно даже сказал одному автору, который любезно прислал мне свою книгу: я отвык от печатного текста. Обратно переведите его на машинку, тогда я прочту. Понимаете? Я действительно читаю какие-то гигантские тома рукописных сочинений, я от этого почти заболеваю с утра до вечера. Вот, ну уж где там писать что-нибудь? Если я случайно что-нибудь напишу, вот вроде сегодняшнего, то это уж так, если я уже совсем приведен к присяге, и отступления никакого мне нет. Вот. Но не зарекаюсь писать впредь для «Московских новостей», с которыми всегда рад сотрудничать. Роковую роль в судьбе Твардовского сыграло письмо 11. Если можно, назовите, пожалуйста, фамилии подписавших и вкратце содержание письма. Что инкриминировалось? Ну, это, понимаете, все, что в печати, и все, что можно найти, ну что же я сейчас буду излагать? Письмо это напечатано в 69-м году в журнале «Огонек». Называется оно «Против чего выступает новый мир?». А содержание его вкратце сводится к тому, что новый мир выступает против советского патриотизма, любви к родине и тому подобное. Вот. Ну, а подписали это письмо, к сожалению, из тех, кого я помню: Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, затем, значит, ну, знаете, всех не вспомнишь, не перечислишь, тем более, что некоторые уже и покойники. Вот. Ох, вы знаете, что же, если я вам скажу, скажем, Александр Прокофьев, Владимир Чевелихин, Николай Шундик. Я так вот просто припоминаю у вас на глазах всех-то уж просто не помню. Вот. Ну, 11 человек набрали, а Сафронов напечатал. Он 12-й. Да. Так как совсем недавно все мы смотрели по телевидению «Встречу со знаменем», то вас, наверное, не удивят вопросы, связанные с этой передачей. И прежде всего с вашим выступлением, где вы как бы дали амнистию авторам знаменитого письма 11 в «Старом огоньке». Не скрою, многих эта амнистия огорчила. Никто, конечно, не присоединяется к читательнице, требовавшей суда чести, но смириться, например, с тем, что один из тех 11 является ныне членом жюри по памятнику Теркину, невозможно. Это кощунство, это равносильно тому, когда Овчаренко встал в почетный караул у гроба Александра Трифоновича. Вы сказали тогда о двух покаявшихся Келейна, но не назвали их имен, поэтому каждый может подумать, уж не Проскурин ли это? А зачем давать возможность думать на лучше, чем есть? Не Проскурин. Вот, пожалуй, все, что я на это отвечу. Амнистией я никакой не занимался, я только, знаете ли, против кровожадности такой уж решительной. Я думаю, что наказание содержится, между прочим, и в самих процессах времени, и в том, что происходит. Это, так сказать, существует так. А вы знаете, какая вещь еще? Конечно, наказывать словом надо, иногда даже очень резким словом. Но вот откровенно вам скажу, что всякого рода свары и мелочная перебранка в литературе, задевающие всякие личные вещи, мне не очень по душе. И я не хотел бы на этот уровень разговора спускаться. Ага. Да, это какая-то более частная записка. Почему бы «Знамени» вслед за публикацией в октябре романа Гроссмана не опубликовать Ольгу Ивинскую, то есть ее воспоминания о жизни и смерти Пастернака и так дальше? Ну, могу только сказать, что этот вопрос мы не рассматривали, так сказать, и не понимаю, какая связь между Гроссманом и Ивинской, откровенно скажу. Роман Гроссмана, конечно, это очень значительная книга, которая, по-моему, в нынешнем литературном сезоне станет в центре обсуждений, может быть, и критических, но, во всяком случае, это книга, мимо которой, по-моему, никто, ни один человек не сможет пройти в литературе. Какое впечатление произвел на вас Солженицын при встречах тогда, и как вы относитесь к нему теперь? Ну, знаете, это долгая, сложная проблема. Я о Солженицыне писал в свое время и не отказываюсь ни от одной строчки написанного о нем. Ни тогда, когда, я поддерживал его первые вещи «Один день Иван Денисович», «Матрёнин двор», ни тогда, когда мне пришлось с ним полемизировать после его мемуаров «Бодался теленок с дубом», где он, на мой взгляд, многое написал субъективно, неправдиво и, так мягко говоря, неточно. Вот. Но об этом я писал. Что могу сейчас о нем сказать? Не знаю. Хотел бы, чтобы этот большой писатель, так сказать, как-то отказался от своих крайних таких суждений по отношению к нашей стране. Хотел бы, чтобы он как-то в конце концов в лучших своих вещах, в тех, которые сохраняют свое значение, стал бы частью нашей литературы или хотя бы литературной истории, как о том справедливо пишет Бочаров вот в последнем номере «Вопросов литературы». Но, как вы понимаете, это не только от нас зависит, это зависит и от позиции этого писателя, человека очень субъективного, очень пристрастного и с очень резкой линией своей судьбы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к статье члена редколлегии «Знамени» Волкогонова «Феномен Сталина»? Вы разделяете главную идею статьи с одной стороны и с другой стороны? Нет. Я не разделяю главную идею статьи с одной стороны и с другой стороны, хотя думаю, что настоящий суд над Сталиным, в котором будут учтены не только свойства его личности, но и все объективные причины, по каким эта личность могла была занять такое место, это дело будущего. Как вы относитесь к поэзии Бродского? Насколько он, на ваш взгляд, находится в русле русской поэзии? Вы знаете, я не в этом смысле никак не считаю себя ни знатоком поэзии Бродского, и вообще считаю, что, знаете, для литератора лучше всего говорить честно. Если он чего-то не знает, не понимает или не чувствует себя уверенным, лучше так и сказать. Вот многие стихи Бродского, из тех, с которыми я знаком, мне нравятся. Сказать, что это мой, для меня великий поэт, я не могу. Вот это признание, какое я вам могу сегодня сделать.
Может быть, мы сейчас немножко прервемся и дадим отдохнуть Владимиру Яковлевичу. У нас тут подготовлен один номер. А потом вернемся, если будут еще записки.
А вот последняя записочка.
Так как последняя? Они еще придут сейчас. Ну, пожалуйста.
Каково ваше мнение о выдвижении на Ленинскую премию романа Ананьева «Годы без войны»? Каково ваше мнение о Залыгинском последнем романе «После бури»? Считаете ли вы эти книги событиями в литературе? Дорогие друзья, не ссорьте меня с главными редакторами дружественных журналов. Не могли ли бы вы что-нибудь рассказать о творчестве Виктора Некрасова или что-либо, что известно о его современном творчестве? Нет, к сожалению, плохо знаком с его последними произведениями, которыми он писал уже за рубежом. Но думаю, и об этом уже писал в газете «Московские новости», что было бы только справедливо, если бы наши читатели знали и помнили его замечательную книгу «В окопах Сталинграда». Вы знаете, это вопрос сложный, я с ним немножко знаком. К изданию этой книги в 1946 году очень заметное отношение имел Александр Ильич Твардовский. А редакторами ее были Владимир Борисович Александров и Игорь Александрович Сац. И Александр Ильич прелестно рассказывал о том, сколько он усилий положил на то, чтобы эта книга была опубликована, а потом, чтобы она получила сталинскую премию. Но, кстати сказать, надо прямо говорить, что Сталин его в этом намерении поддержал. Да, запискам, кажется, нет конца, а действительно...
Ну, это уже вариации. Между прочим, по-новому повторяется. Сейчас полемизируют с вами, что вы слишком щадите своих литературных противников, и это ставят вам вину.
Ага.
Меняют. Куняева, Чарова.
Хорошо. Вы знаете что? Я держусь в этом смысле замечательного двустишия Блейка, переведенного Маршаком. Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобно.
Вот сейчас. Спасибо, Владимир Яковлевич. А сейчас мы даем площадку Юрию Ковалеву, который так долго здесь сидел.
Одну секунду, я должен сделать свое примечание. Дело в том, что вы имеете дело с третьим юбиляром. Совсем на днях Юрию Осичу Ковалю, замечательному детскому писателю, художнику, поэту и неизвестно еще кому, исполнилось 50 лет. Я очень горячо его с этим приветствую.
Спасибо.
здесь сидел.
Одну секунду, я должен сделать свое примечание. Дело в том, что вы имеете дело с третьим юбиляром. Совсем на днях Юрию Осьчу Ковалю, замечательному детскому писателю, художнику, поэту и неизвестно еще кому, исполнилось 50 лет. Я очень горячо его с этим приветствую. Спасибо, Юрий.
Друзья, я, конечно, долго сидел и очень, так сказать, был счастлив слушать весь этот вечер прекрасный. Хотя больше бы хотел находиться среди вас и никак не мог найти себе здесь подходящую роль. И все-таки избрал роль подавателя записок. Мне было чрезвычайно приятно этим заниматься. Должен вам сказать, что, пожалуй, впервые в жизни я сижу с Владимиром Яковлевичем вместе за столом президиума. Это можно так назвать, стол президиума. И не частенько, так сказать, и сиживаю за столом такого рода вообще. Но, признаюсь вам, мы иногда встречаемся вот за другим столом, за дружеской беседой, за чашкой чая. Иногда так вот. Беседы наши носят, я вам скажу, честно скажу, товарищеский характер. Мы вообще дружим, как бы так сказать, по Соколову-Микитову. То есть, я думаю, что уместно сегодня вспомнить Ивана Сергеевича добрым словом. Дело в том, что Владимир Яковлевич был близкий друг Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Я был, так сказать, младшим тоже, ну, не то что другом, но, во всяком случае, поклонником Ивана Сергеевича. Бывал у него в доме. И вот после смерти, после кончины Ивана Сергеевича у нас такое создалось даже небольшое общество, так сказать, друзей по Соколову-Микитову. Это был ведь изумительный писатель, совершенно необыкновенного характера человек, тоже из таких очень крепких людей. Он мне напоминает, так сказать, я не знал Горбатова, генерала Горбатова, но это из таких ведь гряжей, таких настоящих. Очень честный, очень добрый человек. И обычно мы при встрече вспоминаем Ивана Сергеевича, ну, о чем-то там беседуем. И бывают случаи, что мы берем в руки гитару. И даже, признаюсь вам, не помню такого случая, когда бы мы ее не брали. Вот сейчас там у меня гитара находится за сценой, я сейчас ее принесу и продолжу, ладно?
Я принесу ее.
Нет, я все. Я, пожалуй, сюда подойду. Слышно ли отсюда, да? Боюсь, что гитара не будет слышна, полагается второй микрофон, но это не так уж существенно. Вот, значит, при наших встречах мы поем некоторые песни. Владимир Яковлевич прекрасный певец. Вот, ну как-то так сегодня договорено, так мы условили, что буду петь я. А я певец, в общем-то, камерный, понимаете. Вот, но я думаю, микрофон поможет. Голос, правда, сел. Ну, слава Богу, вроде я на свободе, да? Значит, друзья, всегда мы поем одну песню, которую я сейчас начинаю петь. Мотором уши глохнут, дорога далека, под низким небом мокнут льняные трюха, а над забытым полем давно умерший звон. Что-то не получается, я глотну сейчас воды. Друзья, признаюсь вам, я сделал эту паузу нарочно, я мог довести песню до конца. Она очень небольшая песня, очень мною любимая, к сожалению, коротка, всего 3 куплета. Это единственная песня, которую написал герой нашего вечера Владимир Яковлевич Лакшин. Давайте-ка еще разик ее послушаем. Теперь уж я попробую ее всю спеть до конца. Мотором уши глохнут, дорога далека, под низким небом мокнут льняные трюха,
а над осенним полем давно умерший звон бескрестных колоколен, одна другой поклон, бескрестных колоколен, одна другой поклон. Своей судьбой несмелый веков былых корабль плывет свечою белой районный Судиславль. А над забытым полем давно умерший звон бескрестных колоколен, одна другой поклон, бескрестных колоколен, одна другой поклон. По Галичскому тракту шальные шофера свои машины гонят, камазы, трактора. А над забытым полем давно умерший звон бескрестных колоколен, одна другой поклон, бескрестных колоколен, одна другой поклон.
Ну, голос сел совсем.
Друзья, ну вы меня за такой голос, который сел, простили ведь, правда? Трудновато, должен вам сказать, трудновато. Ну вот тут Вадим Яковлевич просит, чтобы я спел какую-нибудь свою песню. Ну, пожалуй, я спою. Пожалуй, я спою одну. Но вот когда началась такая борьба со злоупотреблениями спиртным, я решил все-таки внести в это дело свой так вклад и написал такую песенку. Пора попрощаться мне с вами, любители выпить всерьез. Пора мне заняться делами, предаться писанию проз. Коньяк в неумеренных дозах пора прекратить принимать и думать о прозах, изысканных прозах, божественным прозам внимать, божественным прозам внимать. Осенняя россыпь мозаик гоняет над яузой лист. Вначале я только прозаик и только в конце гитарист. И в литературном обозе мне местом пора дорожить и думать о прозе, изысканной прозе, божественной прозе служить, божественной прозе служить. Но все-таки после обоза бывает, простите, навоз. И так ли нужна эта проза, везущая хворосту воз? Так что же мне в жизни осталось идти за обозом пешком? Чуть-чуть ненавязчиво, самую малость свой путь поддержав коньяком. Талант поддержав коньяком. Владимир Яковлевич просит, чтобы я спел песню. Это так... Эта песня вообще детская. Написана для детей. Ну вот, говорят, что и философская. Но эту песню, как правило, правда, я всегда пою вот во время нашей встречи. Называется она мощным словом «Сундук». Висел замок, никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом, а в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, на белый свет глядел. Но вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть!» Сопел медведь, пыхтел медведь, медведь от пота взмок, но отпереть не смог, медведь не смог, медведь замок. Медведь сопел, медведь пыхтел и в щелочку глядел. То в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, подымаясь ввысь, услышал голос: «Через щель не можешь, не берись. Не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щелочку и в странное отверстие для маленьких жучков». Сундуковеды разных стран собрались на совет. Висит замок, сидит Иван, ключа второго нет. Без перерыва на обед топтались у замка, но так и не пролили свет на тайны сундука. Комиссия по дырочкам, коллеги по щелочкам, инспектор по отверстицам для маленьких жучков. Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк. И, вынув правую руку, он щупает замок. И строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку? Неужто через щелочку? Или в странное отверстие ты с ключиком пролез?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал. И приподнялся тут сундук и сам на ноги встал. «Друзья», — сказал Иван, — «друзья, задача не трудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, а дырочка и щелочка и странное отверстие здесь просто ни при чем. Эй!»
Дорогие друзья, вот на этой веселой ноте, по моему сценарию, мы завершаем не юбилейный вечер с тремя юбилярами. Спасибо вам большое.
Спасибо всем, кто пришел сегодня.